Уральский народный хор. Вчера, сегодня, завтра. Представляем цикл музыкальных программ об истории легендарного творческого коллектива Урала.
Здравствуйте! Мы продолжаем серию программ об истории Уральского народного хора. В прошлый раз поговорили об этапах становления легендарного творческого коллектива Урала. И вот сегодня поговорим о творческих группах Уральского народного хора.
Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал, как девочки сосны босые сбегают за снежных скал. Богаче, чем краски рассвета, светлее, чем звездный узор.
Земные огни самоцвету в торжественном сумраке мор. Я сердцем все это опираю, свой край.
Сегодня у меня в гостях художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев. Здравствуйте, Николай Вячеславович.
Здравствуйте.
И ветеран Уральского народного хора, бывшая артистка оркестровой группы Валентина Семеновна Блинова. Здравствуйте, Валентина Семеновна. Николай, с вас, да, как обычно вы начнете.
Да, мы всегда, когда говорим «Уральский народный хор», и наше восприятие, ну, хор, значит, поют,
стоит,
значит,
да,
стоит огромное количество людей, не двигается. А еще раньше, как в 60-х годах, мужская группа там на стульчики вставали и высоко стоят. Нет, на самом деле Уральский народный хор – это многообразие.
Разбил все шаблоны.
Да, вот разбивает все шаблоны, делает современный, сейчас говорят, что должен быть универсальный артист, да, универсальный артист мюзикла, театра или что-то. Так народный хор хор изначально был универсальным, и жанр нам синтетическое искусство, которое синтез разных направлений, и вот артист, вообще современный артист Уральского народного хора, это универсальный артист, он может петь, танцевать и играть, и все это заложено в, было еще изначально в Уральском народном хоре. Ну вот, на сегодняшнем этапе времени группы творческие подразделяются, это хоровая группа, это танцевальная группа и оркестровая группа, да, и все это объединяет в единое. Поэтому и жанр, именно как народный хор, их не так много в России, да, 11 хоров различных региональных, и, в принципе, эта форма, она родилась... Ну, наверное, в конце 30-х, начало 40-х годах, да, когда хор имени Пятницкого возглавлял Захаров. И художественным руководителем пришел, и именно эту форму создал, именно этой троичности. Но изначально любой коллектив традиционный, и Уральский народный хор, каждый артист, он не подразделялся так конкретно на группы. Он должен умел иметь, ну, как бы все. Как это и есть в традиции, человек, он не может кто-то петь, а отдельно кто-то танцевать. Даже мы, когда мы поем, нам хочется потанцевать самим, а если на чем-нибудь еще играем, кроме нервов, да, мы можем еще на чем-нибудь сыграть. И это вот так и есть, традиция сохранилась. Изначально Уральский народный хор, артисты, которые приходили, и приходили изначально в хоровую группу, потому что это была основа, кто был, да, но мы знаем из истории, и уже было рассказано, что формировался коллектив в селе Измоденово Белоярского района, а также село Покровское Егоршинского района, теперь это Артемовский район, а также отдельных солистов-исполнителей из села Катарач, да, Талицкого района, из Малой Лаи, это Кушинского района, дальше из как Туринск, и многие-многие приехали, начали приезжать, самородки начали искаться, находиться лучшие исполнители, и ярчайший пример, ведь у нас до сих пор до сих пор живут и здравствуют наши ветераны даже из первой волны, и они, как одна из старейших нашей плясуни, Мария Евдокимовна Мальцева, она говорит, я любила просто танцевать, да, плясать именно, потому что танцы и пляска – это разные тоже различные направления. Любила плясать, и говорит, но при этом она пела. И она поет хорошо, и много...
Еще играла на чем-то.
Нет, играл я уже не знаю.
Уникум уже.
Вы знаете, как одна в традиционной сфере женщины играли мало на инструментах. Всегда эта прерогатива была мужская. Это сейчас уже многое изменилось. Тогда женщина очень мало играла. Но понимаем, что война, понимаем, что период, когда начинают брать в руки инструменты, а иногда даже когда инструментов нет, но хочется под что-то, чтобы было, так называют, частушки под язык или вдовие частушки. Почему? Потому что он аккомпанемент, ну, ты поешь, ты вот и называется. Мужика-то нет, чтобы на инструменте сыграть в то время. И поэтому женщина не знает, а на что вы играете? Нет. И поэтому видите, как универсальные. Некоторые даже смотришь записи, помнишь, да, там исполняют. Я думаю, как она могла исполнять песню, если она изначально была в танцевальной группе, да? То у нас
Августа Воробьёва, заслуженная артистка.
Да.
И Свердловский вальс, извините, звучит в том традиционном исполнении. Радыгин запевает и Августа Воробьёва. Это запись на пластинке, которая, в общем-то, эталон, да, сейчас у нас вот считается эта песня.
А она же была в танцевальной группе. И видите, как это универсальность сохраняется до сих пор, и мы стараемся в традиции, чтобы это все было. Но вот у нас Валентина Семеновна, вы правильно сказали, ветеран Уральского народного хора, долгое время проработавшая, прослужившая Уральскому народному хору в оркестровой группе, играла на домре. Сейчас она является хранителем истории Уральского хора, наш архивариус, библиотекарь, и мы стараемся сохранять историю крупицам, которые вот моменты. И я думаю, сегодня будет интересно некоторые вещи. Это мы, знаете, мы же эпохи меняются, времена меняются, и мы уже осознаем то, что у нас сохранилось, что написано, что да, а есть живые истории, которые являются ну, главными. Я думаю, сейчас я еще продолжу немного, ну а дальше мы уже будем в диалоге с Валентиной Семеновной и с вами, Маргарит, чтобы было интересно тоже нашему слушателю. И если мы говорим о хоровой группе, то, конечно, ее в самом начале возглавляла Нила Александровна Мальгинова, и Валентина Семеновна тоже помнит и знает, и, может, расскажет какие-то интересные вещи. Но этот человек, который изначально пришел с основанием с руководителем Львовичем Христиансеном, и она занималась именно хоровой группой, именно начала формировать изучание и общее какие-то вещи, потому что когда было две группы из Моденова, это было свое звучание. Оно было более зычное, более мощное, определенные вещи было и с фактуры партитуры. Кто будет слушать, узнает, если нет, наберет в интернете, что такое хоровая фактура или что-то такое. Мы не будем углубляться в профессиональные термины или что-то, но чтобы какие-то вещи нужно понимать.
Но, тем не менее, есть особенности, да. Манеры исполнения.
Я и говорю, да, что это было одна, а село Покровское более мягкая манера, более диапазон у них расширен. Они использовали в то время еще тонкий голос был такой. Сейчас он, ну, скажем, там уже не было, и, в принципе, Лев Львович не стал его использовать, тонкие голоса, это в головах, в голове поют женские голоса. Просто кому-то он вначале тоже экспериментировал, слушал. Вы понимаете, когда два села и все по-разному, это сейчас у нас все нивелируется, все объединяется в какие-то штампы, какие-то определенные стандарты. А тогда каждый был индивидуален. Даже в одном большом селе, в одном конце села поют по одному, а другую по другому. И одну песню, известную кажется, а вместе не споют. Потому что там может и текст быть другой, и мелодическая основа другая. И вот мне Нила Александровна закладывала, она работала. И главный принцип, который она взяла, не навредить. Не навредить исполнителям. Потому что самородки, когда они все, да, каждый в то время, в 40-х годах, каждый почти что в каждой семье пел, и пел это настолько профессионально, настолько это качество, что и было, и дальше уже было то, что первоначальные исполнители, они были учителями для других. Они не знали нот, они не знали грамоты, они пели, но это было настолько сложно, и, допустим, известная проголосная песня, которая является, ну, сейчас, ну, так скажем, гимном народно-певческого образования, потому что одно из сложнейших произведений, и оно было распето в Уральском народном хоре, потому что там были такие самородки, которые они владели распевом, они знали законы, ну, как внутри себя, они не скажут, надо так, 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 после внутреннего.
Интуитивно, что ли, как-то,
не,
да,
ну как, я не могу это сказать, это, наверное, даже не сможет вам сказать, кто занимается этномузыколог, какой психология у традиционного исполнителя, как он формирует это, как это рождается, как он понимает, но с детства ты в это впитываешь, что уже внутри у тебя определенные законы есть.
Ой, не шуми, ты не шуми. Ай, пой,
И вот так рождались произведения. А самое главное, и когда говорил Лев Львович Христиансен, главное у исполнителя, у народного, это слово. Потому что мелодия, и она не всегда является основой, слово. Потому что у каждой песни есть свой сюжет, есть свой характер. И это так, и это отличало уральский хор с самого изначального момента. Причем я хочу сказать, что из Моденова и Покровского в одном селе больше, ну, больше акующего была основа, другие больше окующие. И это надо было соединить, это надо быть. Тем более мы говорим про Урал, где, как Лев Львович искал, в свое время, когда он возглавлял уральский хор, он искал, как назвал это, певческие гнезда. Это деревни, где более раскрыты эти особенности исполнительские, да, и их мало было. Он нашел вот эти два села, и, конечно, село Катарач, известное песенное село, и до сих пор живут люди, и знают, и несут эту традицию. Это было найти, потому что в одном селе переселенцы с Тульской области, с другой с Калужской, с Поволжья, с Поморья, с Архангельской области, с Вологды, где-то были из других регионов. Ну, это Урал, и поэтому общей именно такой стилистики песенной нет.
Виноградничек зелененький,
с окалиной самалиною,
с черною смородиною.
Тут ходил гулял удалый молодец,
тут ходил гулял удалый молодец,
сорвал с розы розовый цветок,
сам садился по гранитовый кусток.
На цветочек он любуется,
на цветочек он любуется,
красоте своей дивуется,
красоте своей дивуется.
До чего цветочек нежный хорош,
до чего цветочек нежный хорош,
он на девицу на красную похож,
он на девицу на красную похож.
Был я в городе Казани и в Москве,
был я в городе Казани и в Москве,
и не нашел такой невесты по себе,
не нашел такой невесты по себе. А теперь, родимый город, возвращусь,
на все стороны я каме поклонюсь,
на все стороны я каме поклонюсь.
И вот то, что уральский хор, а в этом году уральский народный хор, если в том году мы отметили свое 80-летие, то 2024 год мы тоже отмечаем, тоже 80-летие, но первого концертного выступления. Потому что уральский народный хор до 12 ноября 1944 года, он существовал год, он формировал репертуар, он был, и уже тогда он давал закрытые концерты. И первые концерты это были в госпиталях, это были подшефные заводы, это было многое-многое другие. А в 44-м первое концертное выступление состоялось на сцене Свердловской филармонии 12 ноября. И это дата уже публичного показа. До этого уральский народный хор формировался. Его надо было понять, интерес, что, какие, какой репертуар. И, конечно, большую помощь в этом оказал, и в этом году, кстати, юбилей у нас у уральского сказителя, так скажем, писателя, который рассказывает в своих сказах Урал, да, Павел Петрович Бажов. Тогда, до 44-го года, ну и весь период он слушал уральский хор, и Лев Львович консультировался и советовался с Бажом, потому что он был знатоком фольклора, этнографии Урала, и какие-то моменты. И в закрытых репетициях первые он давал советы, а также хоровой деятель из Москвы, да, Свешников, который приезжал специально, чтобы глядеть. Я думаю, он, Валентина Семеновна, об этой истории скажет. И действительно, вот что именно в то время много в госпиталях выступал, да, ведь, Валентина Семеновна?
Мне, как архивариусу, пришлось побывать в архиве Свердловской области. И там познакомиться с документами Свердловской филармонии. Мы искали приказ о создании хора. Вот. И, вы знаете, очень, конечно, не так много их осталось, этих документов архивных. Но там, вот, начиная с приказа, есть, значит, программы тех лет, есть план работы, и в воинских частях еще вот они, кроме госпиталей, еще в воинских частях выступали. Конечно, много было. Это еще не существующий, можно сказать, коллектив, но они уже давали концерты. Там был план их работы, начиная вот тренинг, сколько занимал. Они даже нотную грамоту изучали, потому что сказал Николай Вячеславович, что они не знали нот, и музыканты не знали нот. Они же были самородки.
Самородки.
Они были талантливые. Народные. Вот. И Нилс Анне, конечно, вот я добавлю, что ей пришлось, конечно, много поработать. Она же после консерватории сразу по направлению пришла в уральский хор, и ее направили сразу в Покровское. Вот. И там она с этим хором занималась. То есть они отдельно сначала занимались, и только потом их уже в Свердловске тогда, в филармонии, их свели воедино.
Да, это вот такое становление, и дальше вот это формирование фактуры, особенность, потому что мужские голоса в Уральском народном хоре, они очень высокие, да, их, у нас нету низких голосов, басов, потому что и в народной среде нету такого.
Басов нет?
Да, они есть только вообще по традиционной основе, и на юге России, на севере и везде. Традиционно мужские голоса, говорят, поют по бабе. Это не значит, что это сейчас это не очень так. Почему высоко всегда пели? Внизу мужская традиция – это казачья традиция. Mm-hmm. И тогда женщины поют низко под мужчин. Вот. И поэтому формируется так, и женские голоса у нас тоже в Уральском народном хоре. У нас есть верхние и нижние голоса. Нету подразделений, допустим, как классических, где-то первое сопрано, второе сопрано, альты первые, вторые. В основе своей партитуры выстроена так, что она достаточно узкого диапазона. Это создает определенную уникальность, и это все формировалось на основе тех фактур песен, и которые вот были записаны изначально, и выявлялась определенная формулы, фактуры, особенности. И вот так формировался Уральский народный хор и до сих пор. И у нас традиционно изначально хоровая группа стоит не по голосам, как голоса сопрано, альты нет, по росту. Это было так. Потому что, ну как, ну мы с вами будем петь, о чем мы будем с вами одно петь? Мы же вдвоем, и мы уже на два голоса должны петь. Ну как, мне же неудобно, это вы, может, высоко поете, а я же пониже. Это надо уметь, это надо понимать. Не то, что нам дали, и мы в это. Это сейчас. И вот, понимаете, формируется, и тогда изначально даже первый состав был... Много подростков, много было. Но и были несколько ветеранов, которые из того же Покровского, из Моденова и из Малой Лая. Именно они передавали те традиционные знания и уже дальше их подхватывали. Когда приходит новое время, приходит много, мы говорили, тоже руководители, которые были, проходили, проходящие. Ну, это жизнь такая. Кто-то был год, кто-то два. Вот так. Основу, конечно, те, которые закладывали десятилетиями. И потом, когда приходит Владимир Иванович Горячих, да, формируется уже другое. Уже начинают приходить профессионалы. Или самородки еще остаются, как у нас приходят, да, сейчас.
Вот я только хотела спросить, сейчас вообще самородки нет,
сейчас мы дойдем до этого. Мы только начали 60-й
ладно,
год.
Ладно, я потом спрошу про самородков.
Да, а время, вы сказали, можно не смотреть, поэтому надо нас ограничивать. 60-е года приходит уже кто-то, 70-е, я беру этот период, приходят кто-то, с образованием уже знают, потому что в 66-м году открывается отделение первое в Гнесинке, да, сейчас это Российская академия музыки имени Гнесиных, тогда педагогический институт он был. Через год в 67-м открывается в Саратовской консерватории, изначально образование народно-певческие основы закладывает как раз Лев Львович Христиансон, он ездит в Москву, дает лекции о региональном певческом стиле Урала и многое-многое другое. И уже появляются первые выпускники, вы понимаете. Ну а также развитая самодеятельность, любительский коллектив. Ведь были заводы, в которых в каждом цеху были столько людей. И когда такие таланты, они приходят, и Владимир Иванович Горячих, уральский хор, ведь это не только Свердловская область его, это большой-большой Урал, и Челябинская область, и Курганская, и Пермский край, и ареал большой. Ездит на смотры, на конкурсы и выявляет эти таланты. И вот один из ярких примеров сейчас народная артистка России Светлана Александровна Комаричева, которая пришла с завода, занималась самодеятельностью и стала народной артисткой, потому что талант. Любушкин, Северный флот, да, Владимир Николаевич, он пришел из тоже талант. Он с Северного флота, откуда-то издалека приехал.
Он был во Владивостоке, извиняюсь, не Северный, а Тихоокеанский.
Тихоокеанский, да.
Вот он служил на флоте и приехал в уральский хор. Он попал на концерт, и, в общем-то, поражен был, прослушался. И Нилсанна его проверяла, и сразу его брали, но ему дослужить надо было. Он вернулся на родину, к себе вернулся, и никто его не вызывает. Он понервничал, но потом пришла телеграмма: вы приглашаетесь на работу в уральский хор.
Да, вы знаете, сколько таких историй, Валентина Семеновна, когда люди приезжают из разных, вы видите, Владивосток. Это приезжают, основа, конечно, была челябинская, как раз был период при Горяче, когда Камач, сейчас заслуженные артисты, Гонтарь Виктор Михайлович, Елена Николаевна Гонтарь, и много из Челябинской области было.
О музыкантах хотела сказать тоже из самодеятельности, так скажем. В начале 50-х был очень яркий, он пришел в хор по приглашению, его тоже услышали где-то на смотре. Это был гармонист Михаил Максимов. Это самородок, понимаете, он был виртуозом, он импровизатором был. Нот он не знал.
Тоже нот не знал?
Он не знал нот. Постольку-поскольку. Но он был не композитором в дальнейшем, а сочинителем. Он сочинял эти барабушки, эти наигрыши, из него так и лились. И его пригласили в хор, и он, конечно, много лет проработал. И в основном, конечно, аккомпанировал частушки. Частушкам. Раньше были целые циклы частушек. Даже в 40-е, в 44-м году были первые частушки, частушки уралочек. Все они были под гармошку в основном исполнялись. И эти циклы повторялись. Потом были уже при Владимире Ивановиче Горячих, были тоже целые циклы частушек, которые аккомпанировали всегда гармонисты. Упрясло, женский такой состав. Вот такой разговор были. Это мужские частушки. Потом известные калиновские частушки, «Мелко цё». Их тоже было несколько циклов. Очень интересно.
Чики-брики, сапава, чики-брики, всю посуду, чики-брики, перечики-брикова, чай, чики-чики-брики. душенька, Ванюшенька, хорошенький, пригоженький, красивенький, молоденький, в костюмчике, при часиках, на ручках перенес.
Чайчики, чики, брики, самовар, чики, брики, суп, посуду, чики, брики, перечики, брикова. Чайчики, чики, брики, самовар, чики, брики, суп, посуду, чики, брики, перечики, брикова.
Да чего красив залетка, носит навык волоса, закрывает от измены свои рыжие, бесстыжие, зеленые в полосочку, голубенькие в клеточку, коричневые в крапинку, не высказать подруженьке такие глаза.
Чайчики, чики, брики, самовар, чики, брики, суп, посуду, чики, брики, перечики, брикова. Чайчики, чики, брики, самовар, чики, брики, суп, посуду, чики, брики, перечики, брикова.
И вот гармонисты, они, конечно, значит, аккомпанировали и ездили с солистами на конкурсы, и тоже завоевывали лауреатство. Вот лауреатами Всероссийского конкурса артистов эстрады были заслуженная артистка Устюжанина и Анна Васильевна Петрова, заслуженная артистка. И вот они, значит, лауреатами именно с частушками ездили. Вот. Но вот про Максимова хочу сказать, что мне посчастливилось работать с ним. Вот. Он, конечно, очень интересный, своеобразный человек. Вот. У него было чудесное чувство юмора. И как вот он, легенда этого уральского хора, в том смысле, что он рассказывал байки. Вот именно байки.
Травил байки.
Травил байки, да. То есть у него фантазия бурно работала. Вот. И потом легендами обрастали эти истории и переходили из поколения в поколение.
Большая, удача большая. Пойду
Благодарю вас, Николай, Валентина Семеновна. Мы на этом пока останавливаемся, и в следующей программе поговорим уже о другой творческой группе Уральского народного хора, о балетной танцевальной группе. Напоминаю, что сегодня в гостях у меня были художественный руководитель Уральского народного хора Николай Зайцев и ветеран Уральского народного хора, бывшая артистка оркестровой группы хора Валентина Семеновна Блинова.
Уральский народный хор. Вчера, сегодня, завтра. Представляем цикл музыкальных программ об истории легендарного творческого коллектива «Урала».